организации Human Rights Watch Софи Ричардсон. Вы слушали программу «Атлас мира» – рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Лина Ширяева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
«Классный час свободы» – программа об образовании в глобальном мире, постиндустриальном обществе российской действительности. Актуальные проблемы, новые технологии и творческие проекты. Сегодня вы вольны выбирать, где и чему учиться. «Классный час свободы» слушайте сразу после выпуска новостей. Ведет программу Тамара Леленкова.
Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. В центре внимания в последнюю неделю продолжают оставаться события на востоке Украины. Я недавно вернулась из поездки по Луганской и Донецкой областях Украины и записала мнение сторонников и противников двух так называемых народных республик.
На голову все перевернулось. Нормальные люди, разумные, говорят такую чушь.
Во второй части программы свидетельство вынужденного переселенца из Крыма.
Часть людей выехала в силу прямого давления, прямых физических угроз. Среди моих знакомых есть, например, человек, который 11 дней находился в застенках.
В конце программы об итогах выборов в Европарламент. В связи с продолжающимися столкновениями на востоке Украины между вооруженными силами сепаратистов и украинскими военными, многих стал интересовать вопрос, каковы аргументы сторонников так называемых Донецкой и Луганской народных республик с одной стороны и сторонников единства Украины с другой. На минувшей неделе я вернулась из поездки по Луганской и Донецкой областям Украины и записала несколько небольших интервью с теми, кто сейчас находится, как говорится, по разные стороны баррикад. Начну с Луганска, где мне удалось посетить небольшой палаточный городок, разбитый рядом с захваченным зданием Службы безопасности Украины. Молодой человек, охраняющий этот лагерь от непрошенных гостей, согласился ответить на мои вопросы.
Объясните, пожалуйста, какие у вас вот цели и что вы здесь делаете?
Моя цель – это не допустить сюда людей, которые бы могли бы спровоцировать конфликт. Лично моя цель. По поводу целей других людей, находящихся тут, я ответить не могу.
Ну, вот Луганская республика, да, у вас написано Луганская республика. Да. Что это означает?
Это означает, что мы независимы от Киева и являемся на данный момент независимой республикой.
Народной республикой.
Народной, да, республикой.
Луганской. С центром в Луганске.
Ну, естественно. Да.
А вот создана была еще Донецкая республика. Вы собираетесь с ними объединяться?
Без комментариев.
Вот здесь довольно большой, в общем-то, лагерь, да? Вот не могли бы вы описать, кто здесь находится, сколько здесь находится
без
людей?
Без комментариев.
Тоже без комментариев. Хорошо, но тогда вы можете описать хотя бы, это, я так понимаю, протест, да?
Ну, это уже скорее не протест, а уже скорее охрана от оккупантов украинских, угу. Киевских.
А вы имеете в виду армию?
Ну да, Национальную гвардию Украины.
По поводу Луганска, я так понимаю, что здесь армии еще нет.
Ну почему нету? Есть у нас армия, и мы готовы сражаться, готовы защищать нашу республику.
А вы имеете в виду армию республики, да?
Да.
А как она называется?
Юго-Восточный фронт.
Это только в Луганске она действует?
Она действует
по всем областям Луганска.
Луганская, Донецкая область.
Цель ее...
Не допустить оккупации Донецкой республики и Луганской республики.
Следующее интервью я записала в небольшом городке Селидово, всего в получасе езды от Донецка. Здесь, в день выборов президента Украины, из-за угроз, которые поступали от сторонников так называемой Донецкой Народной Республики, утром не удалось привести на один из участков бюллетени для голосования. Несмотря на возникшие сложности, с утра на участок продолжали приходить люди, желающие проголосовать.
Возмущение очень сильное, потому что вот у меня мама, она пришла, поднялась пораньше с утра, в 7 часов. Я ее привела сначала на Ленина, мы пошли, там тоже бюллетеней не оказалось. Милиция ходит, улыбается довольная. Я говорю, чему вы улыбаетесь, я не могу понять. Это мое конституционное право голосовать. На референдум, значит, можно было идти, приносили эти бюллетени, тыкали мне, каждый день тыкали мне в дверь. Чтобы я не забыла, но я не ходила. потому что я не признаю эту республику. Я называю это Донецкая бандитская республика. Мне она не нужна. Я родилась на Украине, я украинка. И из-за того, что я поддерживаю Украину, меня называют бандеровкой. Один раз я была только на Западной Украине, я там не жила. У меня папа из Днепропетровской области.
То есть вы считаете, что...
Я считаю, что я с кем не говорю в Думе, это такая промывка мозгов прошла. Я просто поражаюсь. Мне начинают говорить соседка. Сначала тогда на Карловке бандеровцы воду отравили. Какие бандеровцы? Вы хоть видели? Вы хоть глаза видели? Буквально день назад опять кричит. Вы понимаете, идут сюда, будут убивать. Решено чуть ли не госплан. 1,5 миллиона уничтожить. Неважно, сепаратист, не сепаратист. Я говорю, ну что вы за бред несете? У меня коллега уволилась с работы. У нас начальство в Днепропетровской области. Света, ты что, придут? Я не хочу. Я говорю, чего ты боишься? Они все какие-то запуганные. Я с кем не поговорю. Такое ощущение, как вот с ног на голову все перевернулось. Нормальные люди разумные говоришь, говорят такую чушь.
Я еще хотела спросить, вот вы говорили о конституционном праве. То есть получается, что ситуация в городе сложилась такая, что за ДНР голосовали, да, а проголосовать на выборах президента?
Да, да. Я, например, считаю, что Донбасс – это Украина. Он должен быть в составе Украины. Сейчас вот я пришла, помимо того, что за президента голосовать за Украину, за единую. Донбасс – это неотъемлемая часть Украины. Вот и все. А меня лишили. То есть какая-то ДНР непризнанная, непонятно, какая-то республика, она решает за меня, что я имею право делать, что не имею права. Так извините, где хунта? В Киеве или вот там вот в Донецке хунта решает, которые людей действительно убивают, пытают. Когда говорят мирные жители там, какие-то мирные жители? У меня, например, нет этой зенитно-ракетной установки, чтобы сбивать вертолеты. Она у меня под кроватью не находится. Где у мирных жителей может быть такое вооружение?
Вот мнение одной из избирательниц. Глава избирательной комиссии старалась успокоить избирателей и просила прийти попозже.
Вы готовитесь к выборам, несмотря на сложную обстановку?
Конечно, я работала с большим энтузиазмом, как говорится, с полной ответственностью. Готовилась именно к выборам президента досрочным.
Какие проблемы на протяжении предвыборной кампании были?
Собственно говоря, по городу мы не испытывали никаких препятствий, не было никаких помех. Мы работали в хорошем режиме, в хорошем темпе. Люди были очень ответственны, и энтузиазм был, как говорится, на высоте. Буквально вчера, именно уже когда поднялся вопрос о получении бюллетеней, этот процесс приостановился. Я не могу сказать вам, просто я не получила команды ехать, и поэтому не поехали.
То есть вы, я так понимаю, ожидаете, что вам привезут бюллетени?
Нет,
да?
Мы ждем команду. Я, например, от своего партийного осередка жду команду. И поэтому без этой команды я не могу самостоятельно ездить. Я не знаю места, где получаются бюллетени. Даже уже в нашей Украине было такое, что открывались в 10 часов. И ничего, проходили голосование, все нормально. И ждем, надеемся, что выборы пройдут. Именно выборы президента Украины, а не отдельной взятой республики.
Из Селидова я отправилась в Димитрово, небольшой городок в Донецкой области, в котором голосование на президентских выборах все-таки состоялось.
То есть у вас удалось получить бюллетени?
Да, без проблем. Проблем никаких не было. Поехали вчера, получили бюллетени на всех. Угу. Все нормально, как и в старое доброе время. Никаких проблем, ничего нет. Угу. Все нормально. Люди идут, даже пришли еще раньше, до открытия избирательного участка.
Угу. Скажите, а как охрана обеспечивается?
Ну, все нормально, милиция охраняет нас. Все, охрана сделана, ездили за бюллетенями, была охрана, но она и не понадобилась. Все мирно, тихо, хорошо все.
Скажите, а были какие-то угрозы, поступали до начала выборов?
Нет, никаких угроз. Ну, пригласительные когда разносил людям, ну, чтобы приходили, там ну, есть такие, что боятся, а что там будет? Ну, говорю, все нормально будет, выборы как выборы, так право каждого человека пройти, отдать, за кого он хочет проголосовать.
Стоит отметить, что когда я покинула избирательный участок в Димитрово, собравшиеся неподалеку сторонники так называемой Донецкой Народной Республики стали говорить, что в референдуме, который состоялся здесь в середине мая, принимало участие намного больше людей.
Возникшие тогда очереди желающих проголосовать за самостоятельность объясняются тем, что было открыто в 3 раза меньше избирательных участков, чем во время выборов, которые проводятся в соответствии с украинским законодательством. В Димитрово на здании местной администрации развивается флаг сепаратистов. А вот в нескольких километрах отсюда, в городке Доброполье, столбы вдоль главных дорог были украшены флагами Украины, а все административные здания работают в нормальном режиме и не заняты вооруженными людьми, как это произошло, например, в Донецке, Луганске, Краматорске или Славянске. При этом на центральной площади Доброполья во время моего приезда проходил митинг сторонников ДНР. Мне удалось поговорить с одним из его участников.
Мы не хотим, чтобы нас фашисты руководили нами и все. Хунта киевская, которую сейчас фашисты выбирают. В 33-м году немцы уже выбрали одного. И сейчас мы выбираем себе тоже. А
какое вы видите будущее так называемой Донецкой Народной Республики?
Светлое будущее.
А конкретнее?
Конкретнее. Будем жить нормально, все будем нормально жить и все будем.
Ну, для этого необходимы реформы.
Реформы правительства создано уже. Это за 2 дня ничего не делается, как в Киеве сделали. За 2 дня захватили всю власть, вооруженным путем скинули президента. И со временем это все сделается, за 2 дня это не сделается. Это надо время. Во-первых, оккупантов видно все, которые нашу республику оккупировали. Ну и потом будем наводить порядок.
А вас не смущает, что берется в руки оружие?
Ну, мы первые взяли оружие. И к нам пошли, как Александр Невский сказал, что к нам придет с мечом, от меча погибнет. Меня не смущает, мы защищаем свою землю. К нам пришли с оружием, мы взяли его защищаться.
Это было мнение сторонника так называемой Донецкой Народной Республики. Но в Доброполье есть и немало проукраинских активистов. Один из них рассказал о том, как в его родном городе начиналось противостояние, теперь уже вылившееся в вооруженное.
Как начиналась в Доброполье вот эта ситуация, что появились сторонники ДНР и начали влиять на ситуацию?
Просто когда вот началась пропаганда референдума про Донецкую Республику, когда в Донецке захватили оба администрацию, самые ключевые события в их создании так называемой этой республики, то есть сразу вот, так, откуда ни возьмись, вот те люди, которые мы просто знали, город маленький, да, вот они вот такие вот, как грибы, и появились, вот, как будто они всю жизнь там хотели в России. То есть до этого, хотя об этом речи не было, жили очень многие, там одна из организаторов работала вот в цветочном ларьке, там, сторожем. Одна работала на базаре, продавала, а тут они вот сразу в политику переделались.
Вы говорили, что появился народный мэр. Расскажите про него, про этого народного мэра.
Ну, и так, в частности, много не могу сказать, да, я знаю его косвенно так. Ну, знаю, что зовут его Андрей, как его там избрали, каким путем, никто об этом не знал, как-то тихо, быстро. И что тот человек, который там занимался там, частным бизнесом каким-то на рынке, да, и пришло какое-то время, и вот он уже народный мэр.
А какие у них планы, вот хотя бы в вашем городе у сторонников ДНР, как они планируют создавать дальше это свое новое образование?
Мы общались с этим народным мэром, Доброполя, так скажем. То есть все, что у них было, вот это работать на благо людей. И мы не знаем, как дальше все будет. Но определенно нет какой-то цели, нет каких-то вообще, не то что возможностей, нет у них просто цели.
Это сирена.
Это мирный страйк, и каждый день с 12 часов до 3 периодически включается сирена на всех предприятиях.
Как формировалась самооборона в самом Доброполье? Она появилась во время Майдана?
Нет, самооборона появилась буквально, когда первый раз к нам в город приехала военная техника. Если не ошибаюсь, то сгружалась 25-я штурмовая бригада. БТР и просто техника приехала наземным путем. И сразу появились моментально люди, которые кидались там под колеса, бамперами останавливали, то есть всячески мешали продвижению военной техники. И сразу же приехали люди, которым не безразличны. Своя страна, не безразличны свой город, чтобы здесь было мирное спокойствие, чтобы не было таких сценариев, как мы сейчас видим в других городах, таких как Славянск, Краматорск. И потом возникла эта идея создать Патриот Доброполя организацию. На данный момент мы сейчас регистрируем эту организацию, она будет официальная, с уставом, с членством, организовавшись так спонтанно, она достаточно эффективна и очень много делает сейчас в городе. Так вы видите, эти все флаги, это все организация. То есть, если вы не видите здесь ни одного донорского флага, это те люди, которые не хотят, чтобы это здесь висело.
Моя поездка по западу Донецкой области, которую сейчас контролируют украинские военные, завершилась беседой с одним из военных на блокпосте. Он рассказал, что родом из Кировограда, 7 лет назад проходил военную службу, а 2 месяца назад был мобилизован. Его огорчает сложившаяся ситуация, потому что, по его мнению, украинская армия воюет с соседями, которых раньше здесь считали братьями. С востока Украины переместимся на юг страны, в Крым. 23 мая в Киеве состоялся первый всеукраинский съезд вынужденных переселенцев. Его главная цель – выяснить точное количество тех, кто был вынужден покинуть Крым. Хотя ранее свою статистику приводило как Министерство социальной политики Украины, так и Организация Объединенных Наций. По данным этих двух организаций, Крым покинули уже около 10 тысяч человек. Причины разные. Например, вынужденно покинувший Крым Андрей Иванец говорит, что люди уезжают с полуострова из-за оказываемого на них давления. Иванец является заведующим отдела администрации президента Украины по вопросам временно оккупированной территории и социальной адаптации и одновременно представителем Союза вынужденных переселенцев. В интервью «Радио Свобода» он объяснил, почему уехавшие из Крыма не считают себя беженцами.
В соответствии с международным правом, беженец – это человек, который покинул пределы своей страны, своего государства и выехал в другое государство, в другую страну. Крымчане, которые выехали с оккупированных территорий Украины, в соответствии с требованиями международного права, они не являются беженцами. Они являются вынужденными переселенцами или внутренне перемещенными лицами.
А что в этом законопроекте, который вы разрабатывали?
Для того, чтобы решить многочисленные проблемы вынужденных переселенцев из Крыма, прежде всего необходимо определить их статус, который бы позволял государственным органам проводить соответствующие действия в пользу этих людей, предусматривать некие средства в бюджете и решать прочие вопросы. Закон просто еще не принят, разрабатываются законопроекты. Их несколько групп в нашей стране разрабатывает. И пока говорить об окончательном варианте даже законопроекта немножко рано.
Насколько я понимаю, вы сейчас находитесь в Крыму. Вы планируете все-таки переселиться на материковую часть Украины?
Я являюсь вынужденным переселенцем. Я нахожусь не в Крыму, я нахожусь в городе Киеве.
Поскольку вы давали интервью в Черноморской ТРК, то я почему-то решила, что вы находитесь в Крыму.
Черноморская ТРК, к сожалению, ее вещание в Крыму было прекращено в результате агрессивных действий России. И поэтому Черноморская ТРК имеет спутниковую лицензию, имеет студию в городе Киеве и продолжает свою деятельность только благодаря этому. Там ей мешают работать, я имею в виду, в ее родном городе Симферополе, откуда происходит эта компания. Увы, физической возможности и юридической работать у них сейчас нет, к сожалению.
По какой причине вы покинули Крым?
Я являюсь гражданином Украины, я являюсь государственным служащим Украины, который принимал присягу на верность украинскому народу. В соответствии с присягой государственного служащего я и действую. Естественно, что находиться в условиях, когда часть украинской территории контролируется другим государством, для меня было просто невозможно.
На вас оказывалось какое-то давление или это ваше свободное решение?
Я не хочу сейчас рассуждать на эту тему. У меня есть личные причины, чтобы не рассказывать всю ситуацию.
А в общем, сколько человек, по вашим данным, переехало из Крыма на материковую часть Украины? И какие причины называет основная часть этих людей?
По данным Министерства социальной политики, приблизительно более 8 тысяч человек зарегистрировалось в центрах социальной помощи как вынужденные переселенцы из Автономной Республики Крым и города Севастополя. Однако мы знаем, что не все вынужденные переселенцы регистрируются. Кто-то боится за родных и близких, не хочет показывать свой статус. Кто-то считает, что он решит эффективнее свои проблемы без помощи государства. Соответственно, мы можем говорить, что более 8 тысяч человек уже выехало. Среди них есть, поскольку я с такими людьми достаточно часто общаюсь и участвую в общественной жизни вынужденных переселенцев, то среди них есть отцы семейств, которые ищут возможность сейчас найти работу, найти жилье и вывести своих еще 2-3, иногда более людей из Крыма. То есть потенциально людей больше. Почему выехали? Часть людей выехала в силу прямого давления, прямых физических угроз. Среди моих знакомых есть, например, человек, который 11 дней находился в застенках, его пытали электрическим током, не говоря об остальных пытках. Семью вывез он, к счастью, ранее, и потом он был обменен. А есть люди, которым врывались в дома, запугивали и требовали, чтобы они покинули под угрозой смерти свои помещения. Есть как будто более мирные такие варианты, когда людей не устраивает то, что ломается их привычный образ жизни, ломаются их связи с украинским государством, и они не готовы жить вот в таких условиях. Мы ожидаем, что будет дальнейший выезд. вынужденных переселенцев из Крыма. В Крыму сейчас невозможно реализовать свою собственность, потому что украинские реестры, естественно, не работают в этой обстановке. Российские тоже не созданы. И люди не могут реализовать свою собственность, чтобы выехать. Плюс усиливается давление на разные политические группы или этнические группы в Крыму, которые рассматриваются российским государством как нелояльные. Да, это прежде всего крымские татары, это этнические украинцы. И эти люди в силу вот таких неблагоприятных для себя условий, иногда в силу опасности просто для своей жизни, для свободы, они также будут вынуждены покидать свою малую родину и выезжать на материк.
Вы упомянули о пытках. Почему на какую-то определенную часть людей оказывалось вот такое вот физическое давление?
Так называемый референдум, который прошел в Крыму, он проходил в условиях присутствия иностранных войск, в условиях действий незаконных военизированных формированиях, в условиях, когда преследовалось неугодное пророссийским силам мнение. Те люди, которые подвергались прямым пыткам или прямым угрозам, выселению из собственных квартир, это люди, либо общественные активисты, либо журналисты, которые занимали вот такую позицию, ну, либо люди, которых просто не устраивало незаконное нарушение территориальной целостности Украины.
Андрей Иванец, представитель Союза вынужденных переселенцев, рассказывал о причинах, по которым полуостров покинули уже около 10 тысяч человек. В эфире проект «Европа. Радио Свобода». Еще одним важным событием для Европы стали выборы в Европейский парламент, состоявшиеся в конце мая. Об их итогах рассказывает мой коллега Ярослав Шимов.
Итоги выборов в Европарламент, на которых успешно выступили евроскептические и популистские партии, вызвали серьезную озабоченность в европейских верхах. Саммит ЕС, который состоялся в Брюсселе во вторник и продолжался до позднего вечера, был посвящен возможным реформам структур и деятельности Евросоюза. Большинство европейских лидеров согласны, избиратели недовольны состоянием дел в ЕС, нужны серьезные перемены. Это признал, говоря об итогах саммита, председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей.
Мы обсудили итоги европейских выборов. Конечно, ситуация в разных странах не одинаковая. В целом, она несет в себе элементы как преемственности, так и перемен. Избиратели послали нам четкий сигнал, и именно он был главной темой наших сегодняшних дискуссий.
Еще накануне брюссельской встречи о неизбежности реформ заявил президент Франции Франсуа Олланд. Это неудивительно. Именно в его стране был отмечен самый громкий успех правых радикалов. Национальный фронт Марин Ле Пен опередил и правящих социалистов, и ведущую оппозиционную партию, правоцентристский «Союз за народное движение».
Европа должна прислушаться к тому, что произошло во Франции. Свою роль я вижу в том, чтобы продолжать действовать в том же духе, что и в последние два года, работать на переориентацию европейской политики. Если в течение нескольких лет Европа не удовлетворит ожидания избирателей, евроскептических голосов станет еще больше и во Франции, и в других странах. Я европеец, и я хочу перемен в Европе.
Заявил французский президент. Олланду вторит и британский премьер-министр Дэвид Кэмерон.
Мы получили очень ясный сигнал. Евросоюз не может отмахнуться от результатов выборов и продолжать в том же духе. Нам нужны перемены. Нужно, чтобы Европа сосредоточилась на том, что важно, на экономическом росте и создании рабочих мест, а не стремилась сваливать на себя все подряд. Надо признать, Брюссель слишком разросся, слишком много командует, слишком часто вмешивается. Следует дать больше места отдельным странам.
В этих высказываниях отражена основная разница между двумя лагерями, на которые разделились европейские политики. Умеренные евроскептики, к которым принадлежит и Дэвид Кэмерон, считают, что европейская интеграция зашла слишком далеко, и Евросоюзу стоит притормозить, а то и немного вернуться назад во времена общего рынка, чисто экономического объединения, существовавшего до начала 90-х годов. Напротив, еврофедералисты, в том числе Франсуа Олланд, уверены, что без дальнейшего объединения усилий стран ЕС, в том числе на политическом уровне, у Европы нет будущего. Однако акценты в политике Брюсселя, по их мнению, следует сместить, сделав ее более близкой к избирателям и их нуждам. Судя по первым заявлениям участников саммита, начнут все-таки с экономики. Как отметил Херман Ван Ромпей, по мере выхода Евросоюза из кризиса ему нужна позитивная повестка дня в том, что касается экономического роста. Конец цитаты. Но вопрос о том, как этого достичь, остается предметом серьезных дискуссий. На нынешней встрече канцлер Германии Ангела Меркель вновь подчеркнула, что считает финансовую дисциплину основой конкурентоспособности европейской экономики. Франсуа Олланд и новый премьер-министр Италии Маттео Ренци возражали. Они настаивают на смягчении ограничений бюджетных расходов. По мнению этих политиков, оба они представляют левые партии, это позволит государствам инвестировать в экономику, стимулируя ее рост. Полемика между сторонниками этих двух позиций продолжается в Европе почти 5 лет с начала экономического кризиса. Но сейчас, похоже, начинают брать верх те политики, чье мнение выразил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Меньше правил, меньше мелочного вмешательства со стороны Европы. Она должна сосредоточиться на тех моментах, где может действительно принести пользу. Конец цитаты. Впрочем, еще до того, как европейские лидеры определятся с экономической стратегией, им предстоит решить, кто именно будет заниматься грядущей европейской перестройкой. По итогам выборов в Европарламент наибольшее число голосов, несмотря на понесенные ими потери, набрали праволиберальные и умеренно консервативные партии, объединенные во фракцию Европейской народной партии. Ее кандидатом на пост главы Еврокомиссии, фактического премьер-министра Евросоюза, является бывший премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, имеющий большой опыт работы в европейских структурах. Однако против его кандидатуры возражают как британский премьер Кэмерон, так и его коллеги из Швеции и Венгрии. Они считают Юнкера слишком большим федералистом и недостаточно гибким лидером для работы в изменившихся политических условиях. Ангела Меркель на пресс-конференции после саммита формально поддержала кандидатуру Юнкера, но в ее голосе звучала неуверенность и некоторая раздраженность.
Как член Европейской народной партии я поддержала кандидатуру Жана Клода Юнкера на пост главы Еврокомиссии, и я помню об этом. Но мы должны уважать положение Лиссабонского договора. Тот факт, что уже на второй день после выборов мы столкнулись с давлением, с требованиями немедленно решить, черное или белое, да или нет, это, мне кажется, противоречит духу и букве Лиссабонского договора. Я хочу однозначно заявить, что для летних каникул мы должны определиться с составом Европейских руководящих органов.
Канцлер имела в виду порядок утверждения шефа Еврокомиссии, предусмотренный Лиссабонским договором, неформальной конституцией ЕС. Этого высшего европейского чиновника утверждают главы государств и правительств, входящие в Европейский совет, учитывая при этом результаты выборов в Европарламент. Такая нечеткость процедуры ведет к тому, что европейским лидерам приходится искать компромисс как между собой, так и с лидерами парламентских фракций. Поскольку у Жана Клода Юнкера оказалось немало оппонентов, явно преждевременной можно считать выраженную им сразу после подведения итогов выборов уверенность в том, что Еврокомиссию возглавит именно он, как кандидат крупнейшей парламентской фракции. Пока же участники саммита ЕС поручили главе Европейского совета Херману Ван Ромпею провести консультации по этому важнейшему кадровому вопросу. Ожидается, что Ромпею потребуется на это несколько недель, до следующей встречи европейских лидеров, намеченной на конец июня. Ярослав Шимов, Радио Свобода.
На этом я хочу завершить наш сегодняшний разговор о Европе в рамках проекта «Европа. Радио Свобода». Мы продолжим через неделю. У микрофона была Александра Вагнер. Другие аудио, видео и текстовые материалы можно найти на нашем сайте свобода.орг, а также в приложениях для прослушивания подкастов для устройств Apple и на базе Android.